то Дудь, значит, просил меня постоянно дать ему интервью. Большой, я говорю, Юра, понимаете?
Видите ли, Юра?
Понимаете ли, Юра, да, говорю. Понимаете ли, Юра? Вот это не получится. Я еще тогда министром был. Вы будете там такой молодой, красивый, значит, там, сказать, свободно-либеральный, а я буду зажатый сухой. Вот я, говорю, уйду с госслужбы. Стану свободным художником. Вот я все, что про вас, я думаю.
Все расскажу.
И про всех остальных прямым, незамысловатым языком.
Я вас категорически приветствую, Владимир Ростиславович. Добрый вечер.
Добрый.
Что привело в Кемерово?
У нас 10 лет Российскому военно-историческому обществу. И так получилось, что в Кемерово у нас самое лучшее отделение региональное. Большое. Большое, эффективное и, самое главное, очень инициативное. И мы вместе с этим отделением организовали здесь исторический симпозиум, собрание, конференцию, форум, это называется модным словом, я терпеть не могу слово форум, но другого пока не придумали, потому что если это конференция, то она обязательно научно-практическая. Либо концерт. Либо конференция, либо концерт. Вот. А что-то такое промежуточное, где было бы не страшно скучно молодежи, полезно и в то же время не безинтересно даже для людей, которые профессиональные историки, ну или, по крайней мере, которые профессионально преподают историю в школе, в ВУЗе, в ПТУ, где бы то ни было. Вот чтобы эти как-то разные аудитории соединить вместе. Вот пока у нас работает такое название форум. И на нем разные площадки. Вот, есть площадки, вот, где известные лидеры общественного мнения, вещающие в интернете, простите, Дмитрий Юрьевич, как некоторые здесь присутствующих, не буду тыкать пальцем, могут напрямую пообщаться с молодежью, с теми же студентами из ФАКов, педагогических вузов. Чтобы у них там мозг не был совсем уж замусорен разного рода, не будем называть фамилии, другими вождями интернета. Сказать то, что думают. В живом общении, вы знаете, это когда нет вот этой телевизионной картинки, совсем по-другому. Вот. А другие площадки, там общаются уже в большей степени научные люди. Где-то общаются преподаватели. Вот такая практика. Мы пытаемся показать, что история это очень актуальна. И, к сожалению, большому, если говорить серьезно, то, увы, это актуально, потому что ее используют не просто в политике, ее всегда использовали в политике. Знаете, Дмитрий Юрьевич, вот вы же как человек опытный, понимаете, что даже повесть временных лет не объективна. Конечно, и Патевская, да. И Лаврентьевская, и иные летописи, они все имели так, того либо иного заказчика, прямо либо косвенно. Вот. И не так, чтобы сидел монах и писал все, что сердце ему. Все было сложнее, вот. А уж сейчас тем более. Вот. Но сейчас это используется совсем уже с грязными целями зачастую. Вот просто меркантильно, сиюминутными. Это надо знать, это надо понимать, иначе у нас мозги будут прочищены, ничего не останется.
А вы теперь кто? Последний раз видели министром культуры был, а теперь кто?
Уже давно. Хотя я сегодня с радостью ездил вот на объекты, которые мы начинали строить. Вот я только последний год работал министром культуры, служил, как я говорю, министром культуры. И мы закладывали эти объекты, громадные. Здесь в Кемерово громадная, наверное, одна из самых лучших в стране музыкальных школ. Гигантская. Это филиал московской прославленной ЦМШ, Центральной музыкальной школы. Ну, наверное, одной из самых лучших музыкальных школ в мире, где учатся дети с 1 по 11 класс. И потом становятся мацуевыми. Вот Денис, кстати, эту школу открывал, приезжал. С общежитиями, концертными залами. Но это не школа, это город. Это такое, знаете, счастье юного музыканта. То есть такое, читали «Незнайка в солнечном городе»?
А как
да,
же?
Ну, вот в
и
рамках...
даже на Луне.
О, нет, на Луне это у них. А солнечный город это был у нас. Это коммунистическое завтра.
Да.
Вот в рамках этого проекта это солнечный город для юного музыканта. Рядом с ним такая же балетная школа. Филиал бывшего училища Большого театра, который сейчас называется Московская академия хореографии. Красиво. Вот. Значит, там учатся 300 детей, которые будут, ну, наверное, многие из них будут профессиональными балеринами. Они, эти два огромных комплекса, там, знаете, там такие танцевальные залы, я таких не видел даже в Москве. То есть там 8, по-моему, больших и бесчетное число малых профессиональных танцевальных залов. Что такое танцевальный зал? Это потолок. 4 раза выше, чем здесь. Такое панорамное стекло, все в зеркалах. Особое покрытие такое невероятное. Чтобы, ну, чтобы ноги... Да. Они соединены между собой средней школы, полноценной по образцу там, Итона, с бассейнами, массажными специальными кабинетами медицинскими, потому что это балерин маленьких, это важно. И вот это вот такой гигантский комплекс. А рядом строится еще театрально-концертное училище федеральное, будет соединено вместе. А рядом строится филиал Петербургского Мариинского театра.
Обалдеть.
Только этот Петербургский Мариинский театр тоже необычный, потому что это будет огромный концертный комплекс, помимо театра, оперы, балета, концертные залы, музыкальные залы, простите, кафе, рестораны, и рядом губернатор, он тут здесь невероятно продвинутый, все понимает, что к чему, поэтому он тут же строит рядом пятизвездочный отель, из которого будет подземный переход в Мариинский театр. Ну, снег идет, а ведь хочется в театр на каблуках,
да,
в платье вечернем, поэтому из отеля будет подземный переход. Вот вам, учитесь музыке, танцуйте, вот ваше будущее место работы, если будете хорошо учиться, вот ваши зрители и поклонники. Вот таким образом Кемерово превращается в такой реально невероятный культурный кластер. Я-то начинал, будучи министром культуры, это такое было президентское поручение, потрясающее.
Не могу не перебить. Как-то несколько лет назад, не помню точно, когда поехали в город Суздаль. Приехали в город Суздаль, Кремль, кто починил? Министерство культуры, монастырь, кто починил Министерство культуры. К пятому разу уже натурально, как про Карабаса-Барабаса, который все вокруг, это маркиза Карабаса все. То есть деятельность какая-то, я не знаю, размах невероятный просто.
Ну, я вам помимо Кремля еще рекомендую съездить куда-нибудь на Соловки.
Вот. В этом году поедем. С внезапной проверкой.
Там мы еще не все закончили. Там так долго и тяжело, короткий навигационный период. Все надо сделать за 3 месяца, понимаете. У нас за 3 месяца успевают только конкурсы разыграть, и уже пора уезжать строителям. Поэтому там есть сложности, но идет процесс. Кижи. Вот там все закончили. Не были в Кижи?
Нет. Ну, в смысле, сейчас не был.
А давно был последний раз?
Очень давно, при советской власти.
Там позапрошлом году мы тот самый... Вот этот главный Преображенский собор, который без единого гвоздя, высотой в 12-этажный дом. 300 лет назад построили крестьяне за свой счет местные. Ну, скинулись, понимаете. Государство не помогало
тогда. Нищие крестьяне.
Да, ну, местные крестьяне. Там такие крестьянские дома.
Да.
Меня всего перепахало, когда много лет там назад побывал первый раз. И вот там вот этот собор, мы закончили его реставрацию. Я тут узнал недавно, когда же его все-таки закрыли на реставрацию в связи с аварийным состоянием, в 1980 году.
Да, да, да.
То есть он 30 лет стоял, а потом мы взялись как-то скопом, и там хороший директор, создали свою мастерскую реставраторов местных, они там каждое бревнышко там, с томесочками. Ну, так поработали несколько лет.
Чудо. Разобрали и собрали?
Разобрали, подвесили в воздухе, весь этот собор, фундамент был снят, он был подвешен в воздухе на специальных конструкциях. 12-этажный дом. Каждое дерево, как стоматологи, они выковыривали гниль и заделывали. Иногда делали вставочки, такие пломбочки деревянные, заполировывали, потому что дерево должно быть старым, 300-летним. Но иначе, если мы сделаем новое, технология это, собственно, утерянная, уже не простоит. Как. Ну и потом это не то. Вот. И все, собрали обратно и опустили вниз. Вот, так что заходите. Там много и маленьких домов по тому же принципу. Маленькие технически легко делать, а вот большие...
Кино надо снимать, как делали.
Я вам еще много городов могу назвать, где что-то делало Министерство культуры. И делает, слава богу, продолжает. Не только здесь, в Кемерово. Кстати, вот кемеровский вот этот комплекс, так чтобы вы понимали. Вот всю вот эту красоту, что я вам рассказал. Не думайте, что я занимаюсь пропагандой, но вот этот кемеровский комплекс, дальше комплекс такой же во Владивостоке, такой же в Калининграде и такой же строится в Севастополе. Вы ощущаете вот эту границу? Вот. Это все придумано лично президентом. Он сам придумал. И сказал, у меня такая идея есть. Вы сможете мне нарисовать, как-то правильнее сделать? Еще более того, это строится не за деньги федеральные. Это делает Министерство культуры, но средства идут внебюджетные. То есть там есть сверхдоходы от нефтянки были, которые нефтяникам сказали, ладно, ребята, вот давайте, вот, а теперь на что-то хорошее. Вот теперь на детей теперь, на детей. То есть президент еще и деньги на это нашел, так чтобы, знаете, не отбирать их из небольшого, на самом деле, очень бюджета Министерства культуры вот в те годы. Вот, и вот это гигантский проект, ничего подобного ни в России, ни даже в СССР, ни в Российской империи не строилось никогда. Это четыре грандиозных культурных кластера, причем удаленных от Москвы и Петербурга, от культурных столиц. Ну, дай бог, там еще год-два, и это закончится. Ну, вот детские школы уже работают сейчас, уже счастливые дети. Могу показать фотографии. Сегодня игра... А, немец один приехал. Показывают нам мальчика. Мальчика зовут Пол. Пауль. Какой-то там Мюллер. Мюллер, значит, он. Не очень хорошо еще говорит по-русски. Но мама его сказала, что поскольку он... талантливый маленький пианист, что вот этому тебя научат у русских. Поэтому она его привезла сюда, в Кемерово, учиться в нашей суперэлитной музыкальной школе.
Надеемся, не последней.
Да, вот так.
Вернемся. Кем же теперь трудитесь?
Я тружусь в администрации президента, помощником президента. И еще у меня есть большая нагрузка. Это вот Российское военно-историческое общество.
Как-нибудь подход к освещению истории в родной стране после начала специальной военной операции изменился?
Нет, нет, нет. Я считаю, что главное тут вот что надо менять. Ну, так всегда было и будет всегда. Вот. Никуда от этого не деться. Но у нас все время история показывается, как во всех странах, с учетом политической конъюнктуры. И вот эта вот политическая конъюнктура, в советские годы и в раннероссийские тоже было. Мы не берем с вами крайности, как вы сегодня сказали. Там, открыл Геббельса, читаю Сванидзе. Вот. Крайности не берем с вами. Ну вот, посмотрите. Наверняка вы что-то слышали про три раздела Польши, которые учинила злая тетка Екатерина.
Да.
Делила кромсало ножом и так далее. Вот этот вот термин «три раздела Польши», он уже говорит о том, что Россия это была злой медведь, который грыз эту бедную Польшу, грыз ее. Вот. И вот загрыз совсем. Так сформировалась вот эта лексика из либеральной историографии 19 века, которую мы все сочувствовали, поляков же жалко.
Конечно.
Мы их, так сказать, там угнетаем.
Костюшки.
Да, костюшка, бедный, благородный, а мы их, так сказать... Мы своих-то не очень любили царей, потому что они-то, значит, там эксплуатируют. Они еще это тоже бедные поляки, несчастные. И вот наша либеральная историография из лучших побуждений приняла этот термин «три раздела Польши». И примерно так это все и описывала. Когда наступила советская эпоха, все усугубилось. Поскольку, ну, царизм-то... значит, а когда Польша еще стала социалистической, ну, тут уж что-то делать. Ну, царизм угнетал...
Вот, и три раздела.
И делил ее трижды на минуту. Вот. Что было в действительности на самом деле? На самом деле, значит, правда историческая заключается в том, что последняя страна, которая была выгодна, разделы Польши, любые, первая, вторая, третья, десятая, была Россия. Россию очень устраивала Польша. Потому что Польша была, как бы сейчас сказали, буфером против Европы. Но самое главное, кто был король Польши? Понятовски. Любовь молодости Екатерины. Ну, зачем его делить? Он же свой человек. Он приличный, абсолютно пророссийский. Вот. Кстати, польский патриот. Вот он много хорошего сделал для Польши. Потому что он пытался как-то навести порядок. Вот. Он когда из Петербурга в Польшу приехал, его королем избирали. Там короля избирали, утверждали на сейме. Вот такая кривоватая по тем временам была система. В чем одна из причинных проблем. Он как-то пытался вертикаль власти построить, вот, чтобы... Хотя бы большинство, чтобы голосовало. Там же, помните, было?
Да, да, да.
Это право, значит, один депутат против, значит, решение не принимается. Демократия
была. Разумно, да.
А решение не принимается. Один, сказать, против, да, депутат Сейма. Значит, и поэтому Польша абсолютно была в фарватере российской политики. Мы ее поддерживали, но были соседи. Вот Польша была слабой, и была Австрия немецкая, и конкурирующая с ней другая германская держава в Пруссии. То есть Пруссия, то есть это Берлин плюс Кёнигсберг, а Австрия, Вена. Мы почему-то их называем отдельной страной, но те же самые немцы.
Да.
Да, те же немцы.
Очень хитрые.
Да, очень хитрые, да. Самая хитрая нация в мире, как известно. Да. Это австрийцы, знаете почему, да?
Да, да, да.
Поэтому Россия была категорически против разделов Польши. Ну, так сказать, ну тогда будем делить без вас. Ну тогда что делать? Так. Два первых раздела Польши, Екатерина гордилась этим, я не взяла ни одной польской деревни. Ни одной пяди польской земли. Россия принципиально брала только то, что называется у нас сейчас правобережной Украиной. То есть даже не западная, правобережная. И Белоруссия. Все. Только третий раздел Польши, там часть польских земель попала под корону Российской империи. Все. Вот. Поэтому зачем мы это называем разделами? Тогда давайте с точки зрения исторической правды. Это называется воссоединение славянских народов.
Ну, терминология очень важна, в общем.
Причем даже не славянских, воссоединение Малороссии, Белой Руси и Великороссии с историческими областями. Мы не делили Польшу. Мы ни Краков, ни Варшаву никто не забирал тогда. Нет, ни Львов. Угу. Это все ушло к австрийцам и к пруссакам. Вот они хапнули это. А мы здесь при чем? Наши исконные территории, которые когда-то поляки отобрали у древнерусских княжеств, вот, ну, теперь воссоединились. Вообще-то на Западе это называется реконкиста, такое да. красивое слово.
Очень красивое, да. да. И крайне благородное деяние.
Ну, я называю этот процесс русская реконкиста. Да, мы в свое время оттеснили, вот, пытались навязать свою веру, кстати сказать, так же, как у испанцев. Тогда навязывали ислам вместо христианства. А у нас, значит, католицизм вместо православия. Ну, потом начался естественно поддерживаемый населением на земле процесс русской реконкисты. Вот так мы это будем называть. Это историческая правда. Остальное – это идеология.
А тогда сразу вопрос. Поскольку история важнее всего для детей, вот это недавнее безумие, а давайте выпустим 10 учебников истории, показывающих разные точки зрения. Вопрос задаешь, мой ребенок по 10 учебникам будет учиться? Нет, по одному. А остальные 9 детей будут учиться так, чтобы у них никак в башке не пересекалась общая история, правильно понимаю?
Да, да.
И вопрос, единый учебник истории, он как?
Значит, у нас сейчас, после того, как Министерство просвещения много лет боролось с этим великим многообразием учебников, наконец-то число учебников, это не книжечки, учебник это всегда линейка.
Да.
Линейка учебников с класса по класс, как бы, решительно сократилась, и осталось 16. Последние годы, очень жесткую политику повел Минпрос, значит, с текущего года только 3 линейки учебников из этих 16. Вот. И мы ведем работу над, как было, простите, что в царские времена, что в советские времена. Мы ведем работу над 2 вариациями учебника для средней школы и углубленной дополнительной. Все. Будет учебник истории и учебник истории для тех, кто хочет поглубже знать, там дополнительные знания и прочее, прочее. Потому что вот это вот, я не понимаю, честно говоря, как можно в голове пятиклассника вот это вот поддерживать разные плюралистические точки зрения. Там историки между собой о чем-то не могут договориться. А мы это все погружаем в пятиклассника.
Ну, это называется шизофрения.
Да, да. Это раздвоение сознания. Да, совершенно правильно. Да. Раздвоение сознания, это, значит, называется шизофрения. Вот. В итоге результатом этого является только то, что он вообще ничего не знает. Он просто путается. Вы знаете, Дмитрий Ильич, не поверите, я, собственно, преподаватель со стажем, можно сказать, поскольку у меня есть там после аспирантуры записи в трудовой книжке, хоть я и занимался какое-то время предпринимательской деятельностью, потом политикой, значит, у меня записи там преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, то есть я прошел по ступенькам, поэтому я знаю, о чем говорю. Вот в конце 90-х, в начале нулевых, МГИМО, мой родной, элитный вуз, и я спрашиваю студентов, у меня там как раз лекция об истории Великой Отечественной войны, я говорю, так, ребята, полный зал. Ну, я спрашиваю, как само собой разумеющееся, каковы потери Советского Союза в Великую Отечественную войну? 20 лет назад задаю вопрос в аудиторию. В третий курс. Сколько получил правильных ответов? В зале 100 человек.
Надеюсь, ни одного.
Угадали. Угадали. Ни одного.
Элитный
вообще. Я говорю, давайте хотя бы попробуем угадать. Ну, давайте. Началось гадание. Гадали 7 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов, 40 миллионов. Ну, то есть, вера. Я говорю, хорошо. Значит, назвал им цифру. Там, значит, нашу, ну, мы на самом деле точно сюда человека и даже до 100 тысяч не знаем. Но есть каноническая утвержденная цифра. Значит, там 26,7 миллиона. Плюс-минус идет такая. Вот запомните эту цифру, вот это не боевые потери, там большая часть это мирные жители, которых число тоже мы не знаем, считаем. Ну, боевые потери там составляют существенно меньше половины этой цифры. Теперь, я говорю, следующий вопрос уже, говорю, на сообразительность. Британия, великая, воевала дольше нас с Германией. Она вступила в войну, соответственно, в сентябре 1939-го, а мы только через 2 года. Соответственно, какое-то время вообще, можно сказать, в одиночку несла весь груз Второй мировой. Вижу, что у людей, значит, у детей глаза раскрываются, они уже начинают вспоминать «Спасти рядового Райана». Я говорю, внимание, вопрос. Как вы думаете, какие потери Британии? Наши 26,70. Исходя из здравого смысла, отвечает мне самый умный студент. Не менее 40 миллионов.
Скубатурил, да.
Прикинул. 2 года дольше нас воевали, и одни на плечах. То есть, вы понимаете, у них уже это подготовленная почва для того, чтобы... Если я им после этого скажу, что ладно, спасибо, руки пожали, кто победитель во Второй мировой войне?
Ну, очевидно же.
Когда им говоришь, что цифру там, что там со всеми мирными жителями, со всеми бомбежками Ковентри и Лондона страшными, со всеми, это я страшными говорю, сочувственно по отношению к ним, но с иронией по отношению к настоящим бомбежкам, как были в Сталинграде, там, в том же Токио, как американцы там
слегка... В Дрездене.
Ну, Дрезден, Франкфурт, да, да. Уже как потом Гамбург. Отомстили, да. Там в Ковентри погибло несколько сот человек в рамках операции «Возмездие», там в Дрездене, там по разным оценкам, даже страшно даже сказать, да. Вот. Отомстили, называется, там, 100 к 1. Вот, сожгли все. Ни одной зенитной части там просто не было. Все сожгли. Вот 40 миллионов. Все, я говорю, ну, вот знаете, вот со всем этим вместе взятые, включая с индусами, которые воевали в армии, и марокканцами, вот, ну, 1000 до 400 сильно не дотянет. Вот. У всех остальных меньше. У всех меньше. С французами надо существенно разбираться, кто погиб за нас, кто за немцев. Там надо разбираться. Там были герои, но их было меньше, чем антигероев.
В СС служило побольше, чем в этой, в «Le Resistance».
Ну, да. Когда мы смотрим «Le Resistance», мы как-то Минкульт нас всегда обвиняли в пропаганде, там, идеологии и так далее. Я выставку во Франции как-то сделал. Ну, министерство. Вот. Совместную с Францией. Про «Резистанс» и «Маки» и все вот это такое. Там интересные фотографии подобрали. Причем сами французы. У них же настоящие ученые тоже все это понимают.
Да.
И фотографии там большие. Вот я смотрю, там партизаны французские, маки, значит, эти там. Нормальные, с винтовками, с автоматами стоят. Они больше этой частью занимались, чем листовки клеили в метрополитене. А самые смелые листовки засовывали прямо в карман немецким офицерам. Прямо в общественном транспорте. Прямо уже. Он пришел на работу в свой гестапо, значит, открыл и возмутился. Залез в карман. Там вместо платка арестовка. Смерть немецким оккупантам. Вот. Знаете, когда убили первого немца во Франции после оккупации? Ну, так, для понимания, что такое наши партизаны. Мы с вами прыгаем так, ну, чтобы интереснее было. Вы представляете, наши шумел сурово Брянский лес, рельсовая Конечно. Война. Да. Ну, и все как надо. Вот. Первые немецкие военные убиты на территории Франции после капитуляции. Капитуляция это у нас, да, не ловите меня на цифрах, ну, где-то начало лета, соответственно, 40-го года, июнь. 3 недели там примерно сопротивлялась Франция, когда немцы начали активные боевые действия, в общем, перешли. Через год первый убитый, это какой-то французский, простите, коммунист, из сопротивления не выдержав, застрелил прямо в парижском метро офицера СС, по-моему. Это был первый теракт. И потом постепенно, к 45-му году там уже все были в сопротивлении. К весне. Там уже все, когда Деголь уже там, они все осознали, что правильный парень это Деголь, понимаете, а все остальные неправильные. Ну так вот, вот такая фотография, есть такой большой партизанский отряд, все прямо видно, прямо как наши, прямо хочется прямо гордиться этими парнями. Я смотрю, какие-то лица, какие-то рожи курносые какие-то у этих партизан. Я говорю, это что за партизаны? Это вот, говорит, там внизу по-французски надпись, название отряда. Это там первая интернациональная бригада имени товарища Сталина. Он на 3/4 сформирован из наших беглых военнопленных. И командир бригады наш офицер. Уж как он там с французами руководил в лесах,
успешно,
Шампани, наверное. Уж не знаю. Вот. Но там были французы в этом отряде, но в основном наши.
Там отлично. Маки. Как-то раз я заехал в город Руан, где Жанну д'Арк сожгли. Но сперва с товарищем шли, он говорит, пошли, я тебе что-то покажу. Пришли, вижу что-то полицейское, навстречу чернокожего француза ведут там в железах в каких-то, я говорю, что это? А это, говорит, местная колоток, ну, не с этой стороны смотреть надо. Зашли с другой стороны, здание старое, из местного песчаника, значит, оно все в каких-то этих пулевых дырах. Я говорю, это что такое? А здесь, говорит, полиция была французская. Когда немцы пришли, они все хором перешли в гестапо.
Сразу.
И поэтому эту гестапо французы штурмовали, вот стреляли, следы остались, их никуда не убирали. Я говорю, а дальше что потом было? Ну, они из гестапо обратно во французскую полицию пошли. И так и служили. Как у вас интересно все организовано, а? Европа? Что
Европа,
сказать?
Понимаю. Нет, ну, как мы знаем с вами, когда наши взяли Рейхстаг, то в числе последних защитников Рейхстага, там в основном защищали эсэсовцы, Рейхстаг такие уж совсем безбашные. Вот. Ну, и там была дивизия СС Шарлемани.
Да.
Французская.
Французы и норвежцы.
В последний день. Норвежцы, да, очень упоротые. Вот. Кстати, в свое время, вот к вопросу о том, что трупами завалили, у меня такая книжка вышла давно, лет 15 назад, «Война, миф СССР», подарил им. Значит, и вот эти все, вот эти вот штрафбаты, заградотряды, значит, там Сталин проспал, значит, начало войны, трупами завалили, все это было интересно разобраться. И тогда, 15 лет назад, как-то об этом не так говорили, как сейчас. Меня сподвиг на написание книги просмотр сериала «Штрафбат», я помню, «Штрафбат» посмотрел. И так на душе тепло стало, что сразу решил книжку написать. Вот. Талантливо, кстати, снято, талантливо. Вот. Ни слова правды. Ни... Вот правда такая, мы воевали с немцами, на этом... Историческая правда завершена. Все остальное фантазия авторов на тему. То есть, вот трупами завалили. Так вот, при штурме Рейхстага мы штурмуем здание. Квартал.
Угу.
Квартал штурмуем. В лоб. Мы его, конечно, блокировали. Надо его брать. Плана здания, как вы понимаете, у штурмующих нет. Поэтому так, по наитию примерно. Вот. Наши потери... К потерям немцев, правда, если брать вместе с пленными тех, кто сдался, 1:10.
Опыт.
Боги войны. Боги, понимаете?
Между прочим, когда они на нас напали, это была лучшая армия планеты Земля.
Да, да,
лучшая. А война почему-то закончилась в Берлине, но про то, что Красная армия – это лучшая армия планеты Земля, как-то не принято рассказывать.
Ну, вот так вот. Понимаете, это боги. Вот как так? Ну, а потому что все было отлажено. Штурмовые группы. Каждый знает, как в хоккее, вот в этой пятерке, каждый знает, куда идет, кто кого поддерживает, один с огнеметом, второй с гранатами, вот, все отлажено, никто, значит, толпой не бежит, вот, колонна не строится. Ну, другой пример, который должен знать каждый школьник, Квантунская операция. Это вообще-то лучшая операция в мировой военной истории по соотношению потерь. То есть мы штурмуем укрепленные позиции миллионной армии. Наши их потери, ну, опять же, могу ошибиться, несколько сот тысяч человек убитых и взятых в плен, в основном взятых в плен, сот тысяч. Наши потери 12 тысяч.
Опыт. Не могу не вспомнить. В детстве как раз у меня папа служил в Германии, я при нем там жил. Нас в Берлин возили на экскурсию, он был поделен, и до Рейхстага никак было не дойти. На нем, кстати, тогда не было купола, и среди нас существовала басня, что по какому-то послевоенному договору на нем всегда должен был стоять красный флаг. А эти гады купол убрали, чтобы флага не было. Ну, легенда, наверное, но тем не менее. И вот, значит, уже там 2000-е, я поехал. Все эти чекпоинт Чарли и чув прочее, там походил, посмотрел, дошел до Рейхстага. Там вообще Берлин выглядит странно, я сначала понять не мог. Что-то какие-то эти луга посреди города, где самая густая застройка должна быть. Но потом до меня дошло, что это следы работы советской артиллерии, они там так ничего и не построили, вот оно такими этими. Ну, пошел Рейхстаг, поглядел, да, интересно, отошел в сторону, там забор, на заборе висят какие-то фотографии. Я подумал, что за фотографии, там свечки какие-то горят. Подошел. А это значит, так сказать, такой самодельный мемориал. Это люди, которых проклятые ГДРовские пограничники застрелили при попытке перелезть через Берлинскую стену. 18 человек. Я прошел вдоль и немедленно вспомнил замечательную книжку из своего детства про пограничника Карацупу, который нес службу на Дальнем Востоке со своей собакой-индусом. Да. И своими руками, если я правильно помню, застрелил 345 нарушителей государственной границы. Вот как-то ваша история и наша история, они как-то настолько не похожи, что я даже не знаю, что и сказать. А поскольку воюем мы часто, воюем много, это вот неотъемлемая часть нашей истории. Пока готовили интервью, смотрю, лежит учебник военной истории. Mm-hmm. За авторством вашим mm-hmm. и еще двух товарищей. А это что такое?
Ну, давно. Это старая книга. Мы ее написали несколько лет назад. В соавторстве еще с двумя военными историками. Мне хотелось бы, чтобы мальчишкам в школе просто было легко и интересно читать про историю. У нас вся история военная. Поэтому вот. такое дополнение такое к уроку. Я как говорю, пособие для мальчиков. Помните, была такая книга замечательная Митяева, книга будущих командиров?
Конечно.
Вот я в библиотеке, помню, зачитывался ей. Не купить было нигде, дефицит страшный. В библиотеку ходил читать. По этим мотивам. Вот сейчас мы уже, слава богу, так сказать, пробили, и учебники у нас хорошие появились. Вот, кстати, вышло с участием тех же самых авторов. Сейчас есть линейка учебников, одна из трех, которые официально с этого года утверждены Минпросом. Это как раз линейка учебников, подготовленная учеными Российского военно-исторического общества. Я главную задачу, которую я как редактор ставил, пишите человеческим языком, с картинками и с наглядными примерами. Учебник должен читаться как художественная литература. Вот. Без этих вот этих вот цифр. Мы, конечно, вынуждены в рамках учебной программы, что, кстати, неправильно, на мой взгляд, потому что у вас в голове цифры никогда не останутся, вы их забудете. Вот. И дат там тоже, может быть, не все надо помнить намертво. Но важно мыслить образами, знать героев и понимать логику событий. Логика очень простая. Прежде чем сказать, что либо иной исторический герой плохой либо хороший, ты пройди, как говорят китайцы, 1000 ли в его туфлях. Ты помести себя в обстоятельства того времени, вот того принятия решений тогда. И попробуй принять правильное, нежестокое, милосердное и 100% верное решение. Вот сегодня тема Сталина звучала, она такая всегда болезненная, тонкий лед. Меня тоже как историка раздражает вот это вот Сталин грубо ошибся в начале, значит, не угадав момент нападения немцев, вот, не подготовил армию, не дал вовремя приказа, не подготовил армию к 22 июня. И эта ошибка дорого нам стоила. Ошибся. Ну, объективно, да. Ошибся. Да, приказ дал очень поздно, в последний момент, его там даже до частей не довести, вам не успели. Где-то успели, там, Кузнецов на флоте, он там взял на себя инициативу, там, чуть пораньше. Вот там у моряков были небольшие потери, а на Западном фронте колоссальные. Что-то специально, что ли, сделал? Теперь давайте погрузите себя, если вы такой умный на диване, в обстоятельства принятия решения. Вы думаете, вот Сталин пишет, там, Зорге ему пишет, там, резидентура, а он все это читает, думает, это дураки это. Я все равно сделаю наоборот. Конечно, нет. На каждый доклад разведки, что немцы нападут, причем эти доклады все время идут с разными датами, и даты никогда не исполняются. То есть ему там то докладывают, то они нападут в марте, потом нападут точно в апреле, потом точно в мае. Это все эффект рассказа Льва Толстого про мальчика, который кричал «волки, волки». Ну, вот. Ничего не сбывается. Но идет такая же куча докладов, что немцы не нападут. Плюс гарантии их, что они не нападут. Ну а самое главное, здравый смысл. Он же не считает прусских генералов идиотами. Он полагает, что воевать на два фронта
невозможно.
Не разобравшись с Британией, которая уже начинает помогать, так сказать, там, по ленд-лизу Америка. В Америку войну не вступила, но ленд-лиз по полной программе. Ленд-лиз вообще не для нас придумали, а для англичан. Нас потом подключили к нему. Значит, Америка всем своим экономическим ресурсом работает на Англию военным. Зачем лезть воевать на нас? Вот. В эту же ловушку попал в свое время кайзер Вильгельм. Вот. Поэтому, и плюс у немцев просто нет зимней военной формы. Об этом достоверно известно из перекрестных сообщений разведки. Просто нет. Не изготовлено и не закуплено. Ну какой идиот полезет воевать в Россию без формы, без теплой? Вот. В условиях войны с Англией. И вот когда у него в этих условиях и этих обстоятельствах есть с этой стороны доклад разведки, что они все-таки нападут, а с этой все-таки не нападут, вот, исходя из здравого смысла, ну вот как-то не похоже, вот, наверное, вот это. А если мы сейчас начнем объявлять полную боевую готовность, мобилизацию и все остальное, то Сталин, который хорошо знает историю, хорошо, он же помнит, Что послужило последней каплей, когда Германия напала в 14 году на Российскую империю? Последней каплей поступило то, что Николай объявил мобилизацию, потом отменил мобилизацию и проинформировал кайзера: дорогой брат Вилли, я отменяю мобилизацию, мы все-таки воевать мы не будем, мы родственники, давай как-то наш воинственный ВПК сдерживать. И в тот же день отменил приказ об отмене мобилизации. Потому что зашли другие люди и убедили. И вот это вот, что если мы все-таки не мобилизуемся, немцы все равно нападут, и тогда нам точно конец. У тех, кто убеждал, тоже была логика, они хотели погоны, так сказать, звезды, быстрая победа, иллюзии там и все остальное. Значит, он же Сталин эту историю помнит. Говорит, вот сейчас объявим и попадем в ту же самую ловушку. Зачем провоцировать? Вот. В результате грубая ошибка. Обхитрили немцы. Ну, можно сказать, что обхитрили, вот. Позволило им добиться на начальном этапе больших неожиданных успехов. Вы бы лучше, вы бы угадали задним умом, понимаете, умные такие. Когда все говорило против этого, все говорило против этого. Вот, поэтому, говоря об истории, Дмитрий Ильич, надо пытаться исходить из принципа историзма, погружать себя в те обстоятельства.
Полностью согласен. Все. Полностью согласен. Рассуждение, я не знаю, у меня все время вот в башке крутится, а вот вы врач, а вам раненых везут, и вы их сортируете по трем категориям. Вот этих срочно на стол, вот этих в очередь, а эти вот здесь лежат, они умрут. Мы ничего не сделаем, они умрут. Откладывай в сторонку, они умрут. Давай с точки зрения сегодняшнего дня посмотрим, можно ли такое? А это же человеческая жизнь, да? Да. Человеческая
жизнь. Если ты будешь им заниматься, то умрут. Да, да, этот умрет все равно, да, умрет, да, еще, да, и следующий, да, за ним. Да, понимаете? Да, страшное, да, решение.
И что делать? Хотелось бы узнать.
Страшное решение, да.
Так это врач, это не генералиссимус и не верховный главнокомандующий. Эй, это не оправдываю. Ну вот ты такое в том числе.
Вот обстоятельства принятия решения, понимаете? Вот. Ты отвечаешь за тысячи жизней, не за одну. С одной-то разобраться своей не можешь обычно, а тут за тысячу.
Да.
Прими.
Вернусь чуть-чуть обратно. Вот сегодня пошли на мероприятие. Я, честно говоря, как-то это, ну, где Кемерово? Середина страны.
Россия, да.
Нигде непонятно. Что здание, мама дорогая, это когда вы такое отгрохали. А самое главное, техническая организация процесса, когда правильный звук, правильный свет, слова в песнях слышно, что уж вообще за гранью. Всякие эти звуковые отбивки, этот пришел, этот ушел, этот выступил. Отвал башки. Это ж, я не знаю, это ж в первую очередь то, что нам абсолютно не свойственно. Железная дисциплина.
Дисциплина. Ордунг.
Да, да,
и арбайтен.
Вчера отрепетировали, а сегодня показали. Отлично. Вообще прям снимаю шляпу. Молодцы.
Ну, это вот слаженная работа тех незаметных маленьких винтиков в машине, как это сам, как говорит у нас, да, которые умеют
благодаря
работать, делают это
работает
четко,
механизм, да.
Да, научились. Вот. Кстати, весь этот комплекс, в котором мы были, построили буквально за год с небольшим и ввели, по-моему, в эксплуатацию, сегодня говорили, чуть ли не там, год-полтора назад. То есть это вот, можем, когда умеем.
Или
можем, когда умеем.
Я не знаю, да. Да. Губернатору мое почтение. Так личный состав вообще вышкален. Прям только руками развести. Молодцы. Mm-hmm. Ну, будем надеяться, не последний раз такое видим. Дальше будет больше и лучше.
Мне еще понравилось. Я сегодня вот ездил по городу. Я давно этого не видел. По мере того, как ремонтируются, приводятся в порядок дороги, этого мы видим и в Москве, и в других городах, там, освещение и так далее. Все фасады зданий не просто ремонтируются, приводятся в порядок, а унифицируются по внешнему своему виду, одинакового цвета. Вот. Весь квартал бело-голубой, весь, километрами. Следующий квартал бело-розовый, километрами. Это довольно старые дома. Говорят, ну мы, поскольку трубы меняем, вот мы заодно и внешний вид. Человек должен быть приятный, что он же цивилизованный человек. Почему он должен? Это должно быть желтое, это зеленое, а здесь плитка отвалилась, никто не помнит, какого цвета это было. Европейский город. В общем-то, Европе еще надо стремиться к этому.
Гражданин Шпенглер в гробу крутится, да, глядя на сегодняшнее счастье, с чем их и поздравим. Спасибо,
Владимир. Вам спасибо большое.
Очень интересно. Будете в наших краях, завсегда рад.
Спасибо.
Спасибо. На сегодня все.